Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров». Ирина Колесникова. «Были и легенды крымских греков». Ведет передачу Игорь Померанцев. Впервые в эфире 29 ноября 1996 года.
«Поверх барьеров» – радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Ходящий обычай, временная изменчивая прихоть в житейском быту, в обществе, в покрое одежды и нарядах. Так определяет Владимир Даль моду. В английских словарях определение лаконичней – преобладающая модель. В передаче об этих преобладающих моделях, главным образом одежды, принимают участие лондонская манекенщица, московский модельер, парикмахер из Мюнхена, иерусалимский историк культуры и петербургский подросток.
Стили для женщины, чтобы мужчин привлекать, выглядеть красиво, чтобы на тебя все обращали внимание, вдруг что-нибудь подарят.
Чем больше и быстрее меняется мода, тем сильнее ощущаешь, что внутри тебя есть что-то устойчивое, что вот остается и сохранным. Today I feel so happy. I don't know why I'm happy.
I only know I am. Подробнее о моде минут через 25. Начнем же с совсем другой темы. Но прежде рекламное объявление.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Вернемся к выпуску «Поверх барьеров». Радиоочерк киевской журналистки Ирины Колесниковой «Были и легенды крымских греков».
В доисторические времена эта страна называлась Кимерия, что значит на древнееврейском «мрак», а на языке Гомера «темная область». В историю вошло более упрощенное название – упругий и резкий корень «Крым», точно сжатая спираль, готовая в любой момент развернуться всей стихией поглощенных здесь культур, рас, народов. Великие империи – Римская, Византийская, Османская и, наконец, Российская освещали темную область, хотя все они – отраженные лучи первой покорительницы Крыма, Древней Греции, потомки которой считают эту землю уже своей родиной, выстраданной родиной. О своей юности рассказывают жители небольшого села Карачоль, Клавдия Дымченко и супружеская пара, пожелавшая не представляться.
А в тот день, когда приехали уже военные на таку стояли. Очень много машин, военные, молодые такие хлопцы. И такие танцы они той вечер устроили. Просто знаете, чтобы не так было заметно, что будут нас эвакуировать. Мама все время говорила, что я не прощу себя, что я тебя не послушала, что мы ничего не взяли с собой и уехали без ничего. А папа был в Севастополе в то время, месяца 4 было наших мужиков, что забрали, да, перед депортацией, забрали мужиков,
мужчин всех. Ну, забрали, когда наши пришли.
Да.
Забрали. Ну, в апреле,
Севастополе в апреле копать эти окопы.
Пришли.
Во время войны еще было.
Немцы
дело
отступили, да, и стали брать наших, да, тогда, да, в рабочий батальон.
Да, 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 в рабочий батальон. Папа попал в Севастополе, папе дома не было, нас было 5. Ой, боже мой, ой-ой-ой-ой, бедная мама так плакала, не ходить никуда вечером. И все же мы ушли с братом на танцах. Были мы до 12, чи больше, может, в 1:00. Только лягли, чи мы уснули, чи не уснули, а стукают военные в двери. Мама встала, открыла, и он начал говорить сталинский приказ. Вот, мамаша, читаю вам приказ, что вас надо эвакуировать. Ну и вышли мы на улицу, а там плач. Ой, а той вечер, ой, если бы вы услышали, как коровы мчали, как петухи кричали, как собаки лаяли. Ну, ой-ой-ой, детка моя, вспоминать вообще тяжело.
Горячие огонь двухъярусные. И грузили, как эти, загнали, закрыли и
как
ушел.
Как запеченные.
Вот так вот, загрузили нас и пошел. А куда, не знаешь. А везли, везли, рано. Везли 15 суток, привезли куда? На Урал. Раз закрыли двери, в каждый вагон опасали часового. Кого привезли? Изменников родины.
Местные боялись нас.
А когда стали стучать двери, когда открылись, мы там старики и дети, больше никого нет. Какие изменники родины?
Как вы думаете, почему вас эвакуировали? Ну, объяснили сталинский
приказ. Откуда мы можем знать, почему? Откуда можно знать?
Начало когда татар убрали быть? Татар,
татар убрали. Через
сказали,
месяц
что,
нас.
Чтобы осталась одна нация здесь.
Русские.
И ну, убрали всех.
Русские. Когда нас везли на Урал, и объявляли, мы много раз слышали, что едем мы добровольно.
Чего попало, Балтик?
Едут добровольно люди, переселяются на Урал.
Да, да.
Добровольно. Кто ехал добровольно? Бросить свое гнездо и уехать.
Расписывались на Урале, когда с нас сняли эту спецпереселение в 56 году. Дали роспись, что вы, если вернетесь в Крым, за дома, за свои, чтобы вы и даже не напоминали.
Сколько лет вы прожили на Урале?
13.
Но все-таки вы могли там как бы и остаться?
Боже, сбав. 13 лет мы жили, 13 лет день и ночь мы плакали за свою землю. Разве можно жить в таких условиях? Два барака, столовая была, там были заключенные. Вы попали в половинки сразу, а мы в лесной промышленности попали. Если я не выполню норму, я живу без хлеба. Хорошо, что рядом были деревни. И ходили, просили, мама моя ходила, просила, бедная раз чуть лодка не перевернулась, не утонула в каме. Ой-ой-ой-ой, это 4 картошки я брала в лесу, чтобы сделать норму и покушать вот эту печеную картошку. Сосны были, хоть верьте меня, хоть 4 человека нас было, ну были худенькие, маленькие, по 16 лет, по 14, по 15. И вот так мы 4 человека не могли объять ту сосну, чтобы ее свалить. А что могли мы, дети, свалить, а?
Вот примерно мы жили на шахте Крупской. Не имели права никуда, комендант был специально.
Еще и какой-то.
2 километра до города ты не имел права шаг сделать за границей этой деревни. Понял? Тебе сразу посадят. Ну, правда, мы долго не жили, мы всего 2 года прожили. Да? Потом спасибо дедушке Калинину. Через его добились, через греческое посольство, получили греческие паспорта, иностранные паспорта. И нам 24 часа срок выехать в Среднюю Азию. Нас
мы
их отобрали потом.
В 61-м году мы сдали.
В 61-м взяли.
Отобрали.
Ну, конечно, нахально заставили
сдать
иностранные паспорта, взять их советские.
Жили в Узбекистане, вас туда депортировали?
Нас 27 июня тоже подняли. Дядя уже знал, и мы уже были наготове. Пришли и сказали, русскоподанных высылаем, а вас переселяем. Не одно и то же.
Вас иностранцы?
Да, иностранноподанные. А потом привезли нас в Коканд. А нам странно, эти как узбеки в белых кальсонах, ниже брюки как кальсоны белые, вот тут на веревке привязаны, чапаны, а этой женщине все под паранджой. Страшно было, но мы не видели их. А на другой день утром рано вот так стояла, войска стояли, вот так. Куда денешься?
Куда денешься?
Сели и поехали по кишлакам. А там один навес был всего, длинный. И вот там мужики, папа, мы все собрались, рубили вербу, колья забивали и плели длинную на кровать. Да. Кровать делали, чтобы спать не на полу.
Ой, Боже, Боже.
А комары заели, а эти скорпионы мы не знали, что такое. А там духота, в то время такая жара была, когда приехали, что на солнце можно было яйцо сжарить. А мы не привыкли к тому климату, у нас и дизентерия, у нас и малярия, всех трясет. А тут начинаем брызгать, чтобы свеже было. Сарика, берем воду, поливаем, а скорпионы на сырость. Укусят скорпионы, а мы не знаем, что такое это. Женщина кричит там, тетя Нюта видит, что укусит. А орет она, прибежали узбеки, правда. Что такое, вот так и так. Они тут же начали перевязывать, что-то принесли, лекарства, в общем, мажут, не знаю что.
Они знали, что вы греки?
Знали они... греки, они греков очень уважали.
Они уважали,
и мы ходили,
очень много.
И
почему? Потому прожили. Что мы с ними дружили, детьми вот были, ходили.
Но
везде.
Последние года они стали уже, вот эта молодежь поднялась.
Возбуждаться.
Да, они на русский кричали, о, кулак, белая свинья, мол, езжай свой, Россия. Нам не говорили они, на русским. Русский. Они русских не любили.
Это когда было?
Ну, это 75-й, до 80, мы 83-м уехали, он 82-м, я 83-м.
Мы же отсюда, за Белогорск, вдвоем, с детства знаем друг друга. Я с Урала все равно приехал на человека.
Рассказывает Ирина Зекова.
Однажды встретила человека, это было в Кировограде. Значит, он меня спросил, услышал, что я гречанка, спросил меня, с какой я деревни. Я сказала, что с Карачоля, Карасубазарского района, я говорю, да. А он говорит, а я был в вашей деревне, когда вас выселяли, и сопровождал этот эшелон с вашими людьми до 5 хаток. А говорит, а вы знаете, что произошло в деревне? А я говорю, не знаю. Я была маленькая, мне было 2 года. А мать вам не рассказывала? Я думаю, не скажу, что мне мама рассказывала. Думаю, а что же знает этот человек? Я говорю, нет, вроде бы ничего не рассказывала. А что случилось, когда выселяли греков? А он говорит... В тот день, когда, значит, начали высылать греков, в одну девушку, в нее появилась сила Иисуса Христа. В нее стреляли, и у нее, вот как у Иисуса Христа, на лбу, на руках, на ногах появились пятна крови. Она была распята только не на кресте, а на человеке. И он говорит, что солдат же это подневольный человек. Ему говорили стрелять, он стрелял. Ему говорили вязать, он вязал. А когда вечером сами солдаты там, кто в сарае, кто в табачном сарае спали, они, значит, вот это все они переваривали, плакали. И говорили, что до смерти это нельзя забыть.
Вы сами это видели. Сколько вам лет было?
Мне было 12.
Вы это своими глазами?
Своими глазами видела.
Вы могли бы это рассказать?
Из дома не могли на нее вылезти, понимаешь?
Вера Параскевопула.
И вот поэтому они стреляли, что ее не могли вывести из дому. Стреляли по ней. Она сказала, не тройте, я сама пойду. И маму мою, говорит, возьмите. Посадили ее на подводу. Привезли ее, где нас остановили выселять. И она сидит на подводе, я шкала нее. Ну и когда ее завязали, все, завязали, привезли. Но она им говорит, вы меня хорошо завязали. Они говорят, хорошо, военные. Хорошо. Она, вот моя рука. Вот вторая. Вот моя нога, вот вторая. Она не развязывала. Она их не развязывала. Ну и она кричит на нас, на всех. Берите все иконы, идите следом за мной. Все за ней. Все. Сколько в миру людей было, все за ней шли. Прошлись мы по кругу. А дедушка покойный мой боялся. Ну, боялись же. Высылает нас военный вокруг. Дедушка Пантелей, снимите фуражку, сядьте на колени. Все же сели на колени. А он нет. Он боится. А она говорит ему, дедушка Пантелей, ты поедешь и не вернешься. Он не вернулся, он 5 месяцев прожил и умер. А потом была ж баба Манька. Баба Манька, сядь на колени, она тоже не садится. А ты, баба Манька, ослепнешь. Она ослепла. В общем, она что говорила, все исполнилось. Исполнилось. Ну, а потом она говорит, а у кого яйца есть? Принесите сюда яички. Ну, у кого-то были яйца, принесли ей. Она начала бить эти яйца. Он бьет и говорит нам, считайте, считайте. Разбила на 12 яичек. Ну, мы считаем, сидим, стоим, колонию считаем. А на 13, на 13, это уже все. И вот это 13, как она била яички, мы считаем, мы же не соображали. Что это такое 12 яичек? На 13 она сказала все. 12 лет прожили на Урале, на 13 нас освободили.
мы приехали в Александрию. 12 лет в Александрии прожили, на 13 приехали в Крым.
«Поверх барьеров». Вы слушаете радиоочерк «Были и легенды крымских греков».
Греков Карачёля – это не первое переселение. Их предки, выходцы из Восточной Фракии, что на территории Турции, вынуждены были во время русско-турецкой войны в 1828-29 годах эмигрировать в Россию, в тогда уже присоединенный Крым. И 40 лет скитались, пока не нашли землю, подобную обетованной. В этой деревне следуют вековой традиции рода – жить никому не мешая и помнить о прошлом. Их реликвии – иконы, потому что глубоко верующие, и сложенные женщинами песни, потому что память.
Больше не говорили как-то вот о истории о давней, о такой, о древности, так вот не говорили. Больше старались говорить о том, чем они жили.
Ирина Зекова, заместитель председателя Чернопольского греческого общества.
Я хочу вам сказать, вот общаясь с татарами, но опять вспомню маму Царство Небесное, вот мама моя говорит так, говорила, татары, возможно, это и не татары. Когда было время, шло вот это мусульманивание населения, так вот говорили бабушка, так вот ей говорили, она уже мне говорила. Что было такое время, что можно было оставить язык, но принять мусульманство, понимаете, разрешалось. То ли вы наоборот, откажитесь от языка, но вы останетесь христианами, вы поняли? В 44-м, когда русские пришли, начали высылать местное население. Татар выслали 18 мая. И вот они грузят там, значит, пожитки там одного человека, и у них падает сундук, открылся, а там на дне икона. Икона эта по сегодняшний день у нас, царя Константина и матери Елены. А дом татарский, вы поняли меня? Это же во время Екатерины, когда было великое переселение, некоторые люди просто боялись оставить свой очаг, понимаете? Боялись, ну куда ехать, ничего не определенно, а тут у меня дом. И Господь, может быть, их и простил за то, что они отказались от веры. А потом я еще хочу сказать, там в горах у нас, это все татарские деревни, там в горах находят пещеры, и находят иконы. Они приняли мусульманство, но они по ночам бегали, туда молились, потому что мусульманство они приняли только для того, чтобы остаться, будем говорить, живыми. Возможно, вот когда-то, и было, может быть, давление на местное население, потому что греки пришли сюда. Я не буду возражать, потому что греки же почему сюда пришли? А потому что тут земля, тут они садоводство, виноградарство. Тут хлебопашество.
Этим занимались греки.
Обязательно. Это они, Крым в сад. А я вам хочу сказать, вот слушайте. Гермоген, это архиепископ Гермоген, он что пишет? Когда было гонение на грека, вот это Екатерина, сама царица, она уже, значит, за народ-то она православные, греки православные, а тут, значит, режут, тут, значит, вот такая вот, будем говорить, на почве веры, вот Югославия. Вот тогда была вот точно Югославия, там вот сейчас, а тогда была здесь. И вот она, когда решила вот это великое переселение, конечно, часть людей ее прокляла за это, потому что все-таки надо было найти другой путь решения этого вопроса, потому что много людей погибло по дороге. Когда люди уходили отсюда, из Крыма, вот эти степи Приазовье, то потом уже сами татары, в основном рабочая эта сила была, армяне, их тоже выселяли, и греки. А татары же это люди какие, они же вот считали себя, что работать им это не дано. Всю вот эту работу, вот это все делали армяне, это все делали греки. Пришло же в упадок и табаководство, пришло же в упадок и овощеводство, это все пришло в упадок. И они даже просили Екатерину прекратить, вернуть народ назад. Это же уже...
Татары просили.
Конечно, вернуть.
Татары просили, чтобы греков...
Вернуть людей назад, потому что работать-то стало некому. Греки – это очень трудолюбивый народ. И не будь они таким, мне кажется, они бы даже не выжили. Так я вам говорю, мама моя, она мне не давала ни одного дня покоя. Она, ты написала туда, в общем, во все инстанции. В Симферополь, в Москву, в Киев. Это во все инстанции я писала разрешение вернуться. Она мне говорила так, я не хочу, я хочу умереть только в Карачёле. И наша жизнь, и жизнь вот этого наши поколения, родители, которое мы теряем, это люди, вообще ничего не видевшие. Это родились, революция, сами знаете, голодовка, коллективизация, война, депортация, потом мытарство по Союзу, по всему Союзу мытарство, и потом вот это горькое возвращение на родину в 70-е годы. И вот сколько не пожить, а уже смерть пришла.
Да.
И они нас так учили, так воспитывали, что значит это нам суждено было испить, вот эту чашу горькую, и мы еще продолжаем ее пить, да. Потому что мы их дети,
и будем продолжать.
Но мы тоже не реабилитированы. Поэтому, конечно, нам горько, и нам очень хотелось бы, чтобы нас услышали. Если бы вы вот поприсутствовали хоть один раз на нашем празднике, какие эти женщины. Они готовятся к этому празднику, а потом сам этот праздник. Нас здесь сейчас где-то 160 человек с детьми. А если вот приехали на праздник нам греки из Мариуполя. Они были здесь 2 дня. Я 2 дня плакала. Гляну сюда, греки. Гляну сюда, греки. Гляну сюда, греки. Вот пусть скажет Маруся, я 2 дня, я плакала. Я плакала от того, что вот тут греки говорят. Вот тут греки, понимаете? У меня душа, у меня сердце до того вот увеличилось. У меня, наверное, сердце увеличилось в 3 раза. От радости я только плакала. Я говорила, Господи, если ты есть на белом свете, ну сделай так, чтобы мы были вот так все вместе.
Удивительно, что ни обиды, ни тем более зла они не держат в душе, только благодарность за то, что сумели сохранить веру и волю к жизни.
Вы слушали радиоочерк Ирины Колесниковой «Были и легенды крымских греков». Продолжение передачи после объявлений.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Разговоры о моде». Передача Игоря Померанцева. Впервые в эфире 29 ноября 1996 года.
Кажется, говорить о моде пренебрежительно, или, по крайней мере, свысока, принято считать хорошим тоном среди людей интеллигентных. Современную моду часто винят во фривольности. Но не стоит забывать, что в эпоху барокко декольте нередко открывало женскую грудь полностью. Нынешний же мужской костюм, сама скромность в сравнении с такими атрибутами прежних мужских платьев, как жабо, кружева, срамной капсюль или башмаки с носами в форме птичьего клюва. В книге об истории моды мне попалась такая цитата. Это высказывание реформатора одежды 20 века Кристиана Диора. «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся к низу, словно чашечки цветка, брюки». Вот как тонко, эмоционально, поэтично можно говорить о моде. Поговорим и мы о ней. Начнем с мнения историка культуры, профессора Иерусалимского университета Романа Тименчика.
Наиболее глубокое укоренение моды в культуре, как и всего в культуре, связано вот с каким моментом. Когда движение моды начинает ощущаться как праздник. В этом смысле очень характерная обмолвка в знаменитой беседе двух гоголевских дам. Помните? «Да, поздравляю вас, оборок более не носят. Как не носят? На место их фестончики». Вот тут важно именно «поздравляю». Смена моды становится личным праздником. И, кстати, может быть, не случайно, что Гоголь с его замечательным языковым чутьем назвал именно фестончики от итальянского «феста» – «праздник». Реализация этого праздника моды становится демонстрацией мод, показы или, что предшествовало демонстрациям, издание модных журналов, появление модных картинок. Все это происходит в 70-е, 80-е годы 18 века.
Кто все-таки, по-вашему, диктует моду? Модельеры, цари, президенты или, может быть, властители дум?
Для разных эпох по-разному. Существенно, например, такое. Кто законодатель моды в эту эпоху? Властные, так сказать, структуры или диссиденты? Как мы помним, эпоха дендизма, эпоха Джорджа Бремеля – это именно диссидентство в одежде и в манерах, диссидентство как мода. Это проблема того, как моделирует себя общество, как конформиста или как унифицированного нон-конформиста. Собственно, в эту эпоху романтической моды и, видимо, не без прямой связки идеи романтической моды формируется идея нации как личности.
Вы уже несколько лет живете в Иерусалиме. Можно ли говорить об особой израильской моде? Говорят, в вашей стране уже несколько десятилетий в моде цвет хаки.
Да, цвет хаки в моде, и я думаю, что долго еще будет в моде. И дело не только в милитаризации одежды, хотя действительно это в точном смысле этого слова защитный цвет в местных условиях, а дело в некоторой романтике этой моды. Хаки – это персидское слово, обозначающее пыль. Действительно, израильская нация, которая еще очень молода, вот та самая нация как личность, эта личность еще подросток, как говорил Маяковский по поводу другой становящейся нации. И этот подросток все еще любит идею возвращения в первозданную экосферу, в пустыню. И этот подросток все еще влюблен в соприродный ему этот желтовато-коричневый песчаный туман пустыни. Так что хаки будет здесь модно еще очень долго.
Роман, вы стараетесь одеваться модно?
Я довольно давно понял, что, во-первых, как сказал в свое время Скотт Фицджеральд Хемингуэю, у богатых все иначе. Во-вторых, по-видимому, большое воспитательное для меня значение имел отрицательный опыт литературного персонажа Эллочки Щукиной. Я давно понял, что мне за модой не угнаться, и интуитивно выбрал джинсы.
Молодой московский модельер Майя Беликова получила образование в Париже, в частном ателье. Я попросил ее рассказать об особенностях французского обучения.
Французское обучение, мне кажется, отличается от нашего тем, что оно включает в себя, помимо занятий, очень большую практику. Также французское обучение включает в себя и организацию показов.
отличается ли французская мода, скажем, от английской или итальянской? Другими словами, можно ли говорить о западной моде вообще?
Можно говорить о европейской моде, которая объединяет и английскую моду, итальянскую, французскую. Но несмотря на этот термин, который обобщает эти моды, я думаю, что английская мода, она всегда будет отличаться своим классическим мужским стилем денди, например. Также в Англии возникают, появляются новые молодежные течения, которые как бы бросают вызов этому классическому элегантному стилю, консервативному. Кстати, вот новое течение молодежный спортсвер, который связан с ночными тусовками, с техно-музыкой, тоже появился в Англии. Итальянцы всегда отличались желанием красиво одеться, выделиться. А французы в повседневной жизни выглядят намного проще, мне кажется, стараются быть незаметными.
Ваш парижский опыт, Майя, профессиональный опыт, пока богаче, чем московский. Что вы можете сказать о московском мире модельеров? Существует ли такой мир?
Наш мир модельеров, художников-модельеров, сильно отличается от европейского. Во-первых, мне кажется, наши художники-модельеры занимаются модой, которая не совсем реальна. То есть пытаются делать от кутюр, которую на Западе позволяют себе сделать уже выдающиеся мастера, и они занимаются от кутюр для рекламы. Нашему человеку необходима реальная, практичная и стильная одежда. И, во-вторых, меня также удивило понятие, которое у нас очень распространено, это театр моды. Московский мир художников-модельеров театрализован, а индустрии моды у нас практически нет.
И еще один участник, участница передачи, у которой два профессиональных опыта – московский и лондонский. Манекенщица Людмила Романовская. Сначала о Москве.
Мода началась, в общем, в 50-х годах в России. И поэтому начало 70-х годов – это было, в общем, начало и моды как таковой, выездов за границу, пропагандистских, в общем, каких-то выездов, потому что мы являлись частью советской пропаганды, как все замечательно у нас в России, и что мы тоже не хуже людей, не хуже Запада. Как принимали на эту работу, это, в общем, было хаотично. Приходили люди, каждую среду стояла огромная очередь девушек около общесоюзного дома модели на Кузнецком. Ну, может быть, человек 300. И как Рим 11 часов по лестнице они все поднимались, потому что это было на втором этаже. Был какой-то совет, 3-4-5 человек. И, значит, девушка ходила там по подиуму, ее либо отбирали. Да, может быть, выйдет манекенщица, может быть, нет. Никаких школ не было. Даже, в общем, протекции не было, потому что если выглядел не очень русским, например. Почему мне повезло? Потому что я очень русского типа, что ли, женщина. И поэтому меня, в общем, взяли. А потом, позднее, когда начались... Ну, не намного позднее, где-то через год я начала выезжать. Когда начались поездки уже из-за границы, тогда все гораздо усложнилось. Потому что тогда уже нужно было иметь чистую более или менее биографию, разбираться в политике, потому что перед каждым выездом нас загоняли в Министерство внутренних дел и давали несколько лекций политической пропаганды, что происходило в той или иной стране в зависимости от того, куда мы ехали. Так сказать, предупреждались, масса давалась каких-то правил, указаний. Так что мы уже должны были каким-то образом, каким-то боком в политику входить, знать, что, когда, где, с кем и как разговаривать, о чем можно говорить, это что-то нельзя говорить.
Политика, идеология, официальная идеология стесняла, ограничивала саму моду?
Да, безусловно. Всегда старались художники-модельеры, то есть они не старались, они были вынуждены, потому что их толкала на это начальство, администрация. Так сказать, моду изобретать, что ли, русского характера, строящуюся на, так сказать, русском фольклоре. Поскольку в основном, во всяком случае, дом модели в те времена для Запада скорее, чем для России, для москвичей. Нельзя было купить модели, нельзя было заказать даже. Коллекция для каждой выставки привозилась назад и продавалась женам, если они влезали в эти вещи. Политбюро, Слава Зайцев, знаете, очень сильно вырос именно на русской моде, потому что у него был, ну, дар, что ли, поставить всю свою моду, линию, что ли, свой стиль, характер на русскую основу, и поэтому он стал главным художником доме моделей. Запад отвергался как таковой, и поэтому все русское принималось
и приветствовалось все, что касалось Запада, отвергалось. Так что в некотором роде, да, политика, конечно, играла свою роль и стесняла художников-модельеров.
Может быть, в этом навязанном фольклоре, в фольклорных мотивах было что-то позитивное?
Да, безусловно. Таким образом вырастала какая-то мода. Она была, в общем, все равно недостижима для народа, для людей. Хотя женщины хотели носить западное именно потому, что они много видели очень русского фольклора. Хотелось чем-то отличаться и одеваться в западные, более модные вещи.
За границу вас, как было принято тогда, сопровождали сотрудники КГБ. Они не видели в манекенщицах, ну, своего рода гарем. Все-таки в демонстрациях, согласитесь, участвовала дюжина красавиц.
Это их личное дело, как говорится. Очень возможно. Но законы и условия, и правила были настолько строгие, что никто не хотел рисковать. Дело в том, что когда с нами, так сказать, проводили эти летучки политические, нас всегда предупреждали, что никаких связей интимных во время особенно заграничных поездок быть не должно, иначе, так сказать, людей высылали обе стороны и могли манекенщицу выслать и виновника. Никогда за мои 10 лет работы этого не случалось с кем-то из нас. В те времена это был конец карьеры, и поэтому рисковать не имело смысла. Поездки были достаточно короткие, и все, в общем, как-то обходились.
Вы живете в Англии уже более 20 лет, причем вам удалось сделать карьеру манекенщицы в Лондоне. Это трудно сделать вот такую карьеру? Лондонская кухня моды хоть чем-то напоминает прежнюю, московскую?
Ничего общего. Здесь все проходящее. Здесь нету штатных, что ли, манекенщиц. Каждый раз, на каждый показ моды, ты должен проходить определенный, так сказать, конкурс. Вплоть до зубов смотрят, ну как лошадь выбирают. Если в Москве у нас была работа, это была наша работа. Мы ходили каждый день нормально с 9 до 5. Здесь это от сезона к сезону. По 20-30 человек, так сказать, из агентства отбирает определенная фирма, которая показывает свою коллекцию. И вот эти, значит, 30, скажем, девушек приходят, и на них смотрят, покажите ноги, покажите руки, зубы и так далее, что вы можете делать. И поэтому какое-то немножечко такое скотское отношение к этому. Это страшный мир совершенно, мир, который просто перерезает горло друг другу. И женщины готовы, так сказать, на все для того, чтобы, во-первых, заработать деньги, поскольку это очень хорошо оплачиваемая работа. А во-вторых, как-то вылезти и стать знаменитостью, потому что самые известные манекенщицы здесь — это знаменитости на уровне больших актеров, художников, если хотите.
Людмила, вы демонстрировали сотни моделей одежды и в Москве, и в Лондоне. И вам, ну, буквально навязывали свой стиль и вкус десятки модельеров. Вам удалось сохранить, отстоять собственный вкус?
На мой взгляд, это, в общем, прививает вкус. Я как бы вкус очень обычный и простой, очень классический. Я не люблю вычурных вещей, никогда не любила. В целом, я знаю, что почти на всех женщин, которые прошли через эту профессию, влияет это, пожалуй, в хорошем отношении, потому что они собранные, могут подобрать весь комплект одежды по цвету, скажем, по фактуре ткани, сезону и так далее. Так что в целом это очень профессия удачная, что ли, для любой женщины, если бы она смогла работать, скажем, года 2-3, и потом поменять профессию, делать что-то другое.
В эфире «Поверх барьеров». Тема этого выпуска – мода, модная одежда. Правда, очередной аспект этой темы имеет к одежде лишь косвенное отношение, но все-таки имеет. Моя собеседница – мюнхенский, в прошлом киевский парикмахер Наталья Андреева.
Некоторые люди относятся к волосам точно так же, как к части тела, как к руке, к ноге, к груди. А есть люди, природа их щедро наградила, и они могут себе позволить относиться к волосам как к одежде, то есть менять краску волос, менять их от гладких к завитым, от коротких к длинных и так далее. Вот женщины сейчас, мало кто может себе позволить носить шляпы, хотя мода все больше и больше нас к этому склоняет. Но все-таки шляпы носят очень мало людей, а прически носят все. И, в общем, дамы, одеваясь куда-то, навивают себе локоны или начесывают волосы. Ну, волосы стали настолько многофункциональными, то есть сейчас можно в течение 15 минут поменять цвет волос, их завить или причесать феном. И это не так дорого, как покупать шляпы, которые одеваются раз в год.
Наташа, работа в Мюнхене чем-то отличается от работы в Киеве?
Конечно. Отношения между клиентам и парикмахером. Значит, мы привыкли в Киеве, что у нас большие очереди, и люди, в общем, как-то заискивают и пытаются быть тебе нужным и интересным. Здесь же наоборот, здесь парикмахер заинтересован в создании хорошей клиентуры. То есть людей, с которыми ему будет приятно и интересно работать. В общем, иногда мастеру совсем не нужно читать ежедневные газеты или какие-то бульварные журналы. Он все может получить это из клиентов, сжато, коротко, интересно рассказано. Если хорошая клиентура, значит, день проходит быстрее. В Киеве необходимо было женщине причесаться к Новому году и потом к майским праздникам. Такое существовало понятие, что многие женщины, щадя свои волосы, не делали, допустим, химическую завивку зимой, они ходили в норковых шапках. Ну, там когда-то мыли, наверное, голову, и растили волосы к апрелю, когда они уже, в общем, мечтали навить пышные кудри и весной возникнуть, как Венера. Вся работа начиналась у парикмахера в апреле. Ну, здесь же, конечно, шапок никто не носит. И потом люди каждый день моют голову. Если человек моет каждый день голову, ему нужно причесаться утром очень быстро. Для того, чтобы быстро причесаться, нужна свежая, хорошая стрижка. То есть на Пасху и на Рождество никак не получается.
Вы с пиететом относитесь к таким законодателям моды, выдающимся парикмахерам, как Видал Сасун или уже покойный британец Бессоне?
Ой, ну конечно. Но вот у нас в Советском Союзе, по большому счету, не учили. То есть нам давали какие-то основные знания минимальные, а дальше мы нам урывками просили кого-то привозить журналы или подсматривали, когда уже появилось видео, какие-то там кинозвезд, прически и так далее. Что делать, нам было вроде бы всегда понятно, но как делать, то есть методом и технологией мы не обладали, потому что нас некому было учить, никто не ездил учиться за границу и так далее. Чем вот хорош Видал Сасун? Он изобрел метод, которым можно стричь любую, практически любую стрижку за очень быстрое время. Мне очень нравится стричься самой, то есть сидеть у мастера, даже если я заведомо знаю, что он не очень хороший мастер, и я буду не очень хорошо подстрижена, все-таки мне это доставляет большое удовольствие.
А вы не мечтаете открыть салон в Киеве?
Ой, нет. Ну, во-первых, вкусы местных дам мне уже чужды, потому что я давно уехала. Здесь мы стремимся к простоте, к лаконичности и к удобству прически, да, чтобы это было технически хорошо выполнено, классно. В Киеве же как-то все хотят какой-то пышности, но чтобы видно было за квартал. Мне так трудно перестроиться.
И еще один взгляд на моду. Взгляд психолога Маргариты Жемкачьян.
Действительно, обычай деспот меж людей. Мы все ему подчиняемся, за исключением, может быть, безумцев или гениев. Если хотите парадоксально, чем больше и быстрее меняется мода, тем ты сильнее ощущаешь, что внутри тебя есть что-то устойчивое, что вот остается сохранным. К старости, с усилением индивидуального, сопротивление моды очень сильное происходит. И вот где-то я встречала такую фразу, что старость – это утрата чувства современности. Мы видим, что у старых, даже, я имею в виду, хорошо следящих за собой людей, момент старомодности обязательно должен быть. Более того, для них следование моде такое уж тщательное, очень смешно. Старость как бы останавливает время для себя.
Те, кто следует моде, стремятся быть как все или, наоборот, хотят отличаться от других?
Стремление следовать моде соответствует внутреннему ощущению, вот насколько ты такой, как все, и насколько все-таки не такой. Тот, кто абсолютно слепо как бы идет за модой, можно почти наверняка сказать, что это человек, плохо чувствующий свое «я». Но, с другой стороны, тот, кто вообще не следует, тоже очень, может быть, не ощущает, не чувствует потока времени. Это очень сложный вопрос. Скорее всего, тут, опять же, такой уже банальный ответ – мера.
Маргарита Степановна, а вы одеваетесь модно?
Умеренно. Всегда жду. Даже когда знаю, что модно и что можно было бы одеть, и что мне на других нравится, ну, почти сознательно жду второй или третьей очереди. Но я и первой в очередь никогда не любила становиться.
Вы говорите, что старость пренебрегает модой. Может быть, секрет молодости в том, чтобы следовать моде?
Мода действительно закон. Это механизм обновления общества, но и человека. А безудержное стремление к инновациям, чтобы каждый год, например, менялась мода, и каждый год я менял свою одежду, вот это уже противоречит другому какому-то механизму стабильности, консервации. И вот я думаю, к старости вот где-то должна устанавливаться эта мера. Вот безудержная инновация, которая характерна для юности, которую мы одобряем в моде, для зрелых людей она уже немножечко смешна и нелепа, потому что кроме инноваций должен появляться элемент стабильности, вот, консервативности.
Передачу мы начали с определения моды по Владимиру Далю. Завершим тоже определением, хотя и более субъективным. Я попросил высказаться о моде 11-летнего петербургского школьника Кирилла.
Ну, во-первых, это стили для женщины, чтобы мужчин привлекать. Ну, во-вторых, это как бы выглядеть красиво, чтобы на тебя все обращали внимание. Вдруг что-нибудь подарят и так далее.
Кирилл, а есть, по-твоему, детская мода?
Конечно, есть. Ну, строят из себя, как будто они такие крутые вообще такие. Ну, как будто они из фильма какие-то герои. Например, некоторые одевают кепку, там у них что-нибудь нарисованное, что ли терминатор, то ли еще что-нибудь. На спинах бывают разные черепа нарисованные и так далее.
А что у вас в классе считается модным?
Для девочек черные или красные или белые лакированные туфли. Потом, например, у одной такие вот сапоги, в каких обычно ходят солдаты в мексиканской армии. Вот такие на шнурках с подошвой достаточно высокой. Потом еще для некоторых модные кружевные юбки, для других брюки. Я всегда хожу на своей этой блузке такой зеленой и вельветовых брюках. Иногда надеваю кеды, иногда так просто.
Ты хочешь быть модным?
Ну, конечно, это не исключено, но хотел бы, конечно, чуть-чуть.
Тебе больше нравятся модные девочки или не модные?
Ну, модные, как правило, у нас в классе все задиры считают себя самыми-самыми. Но они модные, как-то уже с ними можно и подружиться. Today I feel so happy. I don't know why I'm happy. I
only know I am. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
«20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», сказал он, «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государство.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку.
Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом флане, на правом флане, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество. Вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там он, мы помним, какой рейтинг был, там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас Считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».